Дорогие братья и сестры, сегодня у нас первое служение в новом году, и пользуясь случаем, хочу всех нас поздравить с этим замечательным днем, днем чего-то нового и особого. Этот год, 2022 год, действительно год благодатный. Я даже не могу сказать, как он будет благодатный, но я на все 300% уверен, что он будет еще лучше, чем ушедший 2021 год. Год, который принес много корректировок, принес много, скажем, какой-то, может быть, паники отчасти, а где-то еще взбодрил наши сердца, наш разум, чтобы нам еще глубже осознать величие Бога, нашу несостоятельность без Него. Год 2021, который ушел, наша церковь была названа годом мудрости. Я верю, что мы еще на одну иоту стали мудрее благодаря божественной истине. Мы с вами изучали книгу притчи, и мы с вами еще буквально, может быть, в воскресенье 2 будем касаться этого послания. А затем Господь смотрит, мы будем разбирать с вами касательно послание касательно церкви, потому что этот год называется годом крепости во Иисусе Христе. И мы хотим изучать первое послание Коринфянам. Пусть Господь сегодня поведет наши мысли в этом русле. И сегодня такая тема размышления – особенные люди. Особенные люди. Вам отчет говорит? Ты особенный. И когда говорят обычно в этом мире, ты особенный, говорят, какой ты не такой. Что-то тебе не то. И вы знаете, я всегда содрогаюсь, когда Господь дает такие какие-то темы, а потом еще надо же эту проповедь как-то вот ты ее составил, а потом то, что составил, нужно резюмировать в одном предложении, иногда в одном слове. И приходят такие моменты, думаешь, Боже, я не могу иначе. Ну, как это можно сказать, допустим, у проктолога, к примеру, да? Вот у меня такая проповедь у проктолога. Но я ее до сих пор еще за 20 лет ни разу не сказал. У окулиста было, да? Прием к врачу был, да? Допустим, там у терапевта мы на приеме уже были. Где мы еще были? У кого? У хирурга мы были на приеме, но у проктолога ни разу не были. Я не знаю. Но там такое интересное, что обычно, если уж не получается с головы лечить, то приходится с другого места. И вот такая тема, вы вообще понимаете, о чем речь, да? Немножко посмеяться можно. Но вот тема «Особенные люди», конечно, такая, скажем, серьезная. И почему эту тему сегодня вот хотелось бы мне взять, «Особенные люди»? Потому что этот год, он в нашей церкви говорил «Год крепости во Иисусе Христе». Потому что сегодня мир пытается сделать из людей слюнтяев, середнячков, апатичных людей, пессимистичных людей, людей, которые потеряли всякий дух веры, надежды, любви. Мы сами знаем, что из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь, которая есть совокупность совершенства. Понимаете, если потерять любовь или остыть любви, то вера и надежда как таковая угасают также. И вот это время, которое мы сами живем, оно все ближе к приходу Господа, но все дальше от той истинной любви, которую Бог хочет наполнить эту землю. И поэтому, чтобы эта миссия состоялась, чтобы все-таки была полнота Божьего присутствия на земле, Бог желает сегодня через своих особенных людей делать это дело. И поэтому вот эта проповедь так называется «Особенные люди». И в первый день наступившего года хочется об этом сегодня поговорить. Почему? Потому что интересно, что те, кто тверды духом, это люди, которые не просто, допустим, знаете, такие, как это называется, не ветер в голове, а правильно сказать, знаете, такие авантюристы. У них нет такого понятия «стоп». У них есть в голове что-то звучало, все, пошел делать, даже не подумав. Вот часто бывает такое, когда, допустим, у тебя такие порывы хорошие, ты раз делаешь, ты даже не подумал, а надо ли это делать сейчас. Ты просто хочешь сделать. Вот ты сделал, потом раз, и все развалилось. Благими намерениями ты взял, испортил всем праздник, привел в ад. Вот такое бывает же, да, у людей. И, возможно, это мы иногда так поступали, на такие вот, наступая грабли, когда ты такое весь все, и говорят, люди, подожди, это не надо сейчас делать. Нет, я хочу, мне все. И ты делаешь, делаешь, потом раз, оказывается, не удел. Дело в том, что твердый духом человек, по Писанию, это человек, который никогда не сделает шаг вперед без позволения Бога. Вот такого человека называют твердым духом. Вот такой человек называется крепким орешком. Смотрели, да, фильм Брюса Уиллис, да, «Крепкий орешек», хороший такой фильм, еще в нашу молодость, да, наверное. Вот. Вообще этот Новый год, он такой, знаете, вот я спрашиваю людей, ну что вы будете делать? Ну, мы будем кушать, спать и смотреть фильмы. Вот как-то вот новогодний праздник такой, знаете, вот 31-го отпраздновали, а 1-го, 2-го, 3-го, там прям вот сидишь, телевизор смотришь, там новогодние какие-то огоньки, ты просто сидишь тупо в этот экран, смотришь и говоришь, какой хороший праздник Новый год. А тут раз Ильич говорит, 1 января на богослужение в 11 часов. Чего? Какое богослужение? 31-го надо праздновать, до 4 часов сидеть, потом еще надо встать, а это не в 11, на часов в 9, чтобы это все привести в порядок после 31 числа, который был вот такой. Представляете, да? Это же тяжело. А тут 1 в 11 часов, и не в час, а в 11, ни туда, ни сюда прийти на служение. Да, действительно, друзья мои, разве я не понимаю? Я об этом каждый год думаю. Мы делали 31 декабря здесь сначала. И потом до утра мы сидели. Потом еще мы 1 января здесь отмечали, молились. Помните, потом мы уходили, это районе только вот какого часа, там часов в 6 утра уходили. Все было. Вот. Не то, что лень, мне сказали, Анатольевич, но все-таки 31 декабря это праздник семейный. Ну хорошо, семья. Но есть те, кто одинокие, кому нужно прийти. Допустим, старшее поколение хотят прийти. Что им дома от них? Они пришли здесь вместе, накрыли стол, покушали. Так как хорошо повеселились, да? И поэтому и так думая, все-таки вот 1 января, когда всем удобно вот пришли, и здесь опять-таки, понимаете, 1 января опять нужно вставать, опять нужно идти, как будто всегда будет что-то, что будет мешать искать Бога. Но твердый духом человек никогда не сделает шаг без Божьего позволения. И пусть Бог благословит вас, дорогие братья и сестры, то сегодня, в этот первый день, имели в сердце послужить Господу. Вместе мы можем послужить Господу. И те, кто подключились в онлайн сегодня, и кто имел смелость прийти сюда, это нужно было завести утром машину, мне нужно было аккумулятор подключить, в общем, там столько всего было. Но вы знаете, удивительная радость, когда ты достигнешь цели, маленькой цели, просто выехать из своего гнездышка, где в холодильнике полным-полно всего, и приехать сюда, и вот здесь провести служение. И вот представьте только на миг, вот сейчас у нас есть все для того, чтобы нам иметь такой духовный прорыв, да? А вот те люди, которые были в древности, как они вообще брали силы, откуда они черпали силы, если у них ничего практически не было того, что у нас сегодня есть? Откуда они брали такую смелость? Откуда они брали такую духовную власть и стойкость, чтобы делать вещи, которые сегодня нам кажутся абсолютно невозможными? Давайте посмотрим с вами первое послание к Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Там сказано следующее. Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков. Только представьте, те люди, которые жили в ветхозаветное время, это мужи Божии, это жены Божии, это те люди, которые столько сделали подвигов. И вот эти как раз-таки Божьи люди, они, сказано, нам даны как образы для нашего назидания. То есть их истории, их жизнь для нас является примером для подражания. Для чего? Чтобы показать, как мы можем касаться сердца Бога. Как мы можем своей жизнью побуждать Бога делать такие вещи, которые, может быть, Он даже и не то, что не открывал нам, но побуждать Его, показывая нашей жизнью, Господь, вот мы есть. Интересно, вот эти люди, которые сегодня я хочу привести в пример, как они могли этого достичь? Неужели они были такие особенные? Что в них такого было привлекательного? Они не были суперменами. Сегодня вот буквально недавно вышла еще одна часть Человека-паука, может, смотрел, да, крайняя версия, да, скажем, наипоследняя, крайняя версия, когда они там смешали все сюжеты всех первых Человека-пауков, этих людей, и эти супермены, этот летающий паук, там столько всего до этого момента, и, конечно, очень сильная анимация, очень мощное вообще представление. Это люди, люди, которые обладают сверхъестественными возможностями. Неужели ветхозаветные герои имели, допустим, ту же паутину, или, допустим, такой кулак мощный, или могли перемещаться через время? Нет, это были простые люди. Но почему их жизнь, их подвиги сегодня оставлены в Писании, а о Человеке-пауке ничего не сказано? А ведь молодежь сегодня очень прям увлечена вот этими, скажем, героями, которые придумал корпорация Marvel, да? Вот. Интересно, что мы с вами видим это, и это нас подстегивает. Ну, кому-то нравится фантастика, кому-то нравятся вот такие вот именно пряда таких вот фильмов, где побеждает добро. Но давайте сегодня посмотрим на тот сюжет, который явно существовал, явно был реален. Иакова 5.17 сказано, что вот те люди, которые были великими людьми ветхозаветного периода, они были такими же, как и мы. Они также были подвержены страстям. Илия был, сказан, такой же человек, подобный и нам, посмотрите. Но он известен как великий пророк, да? Мы с вами видим, об этом говорит Иаков. И вот подумайте, если Бог вот так мог действовать через благочестивых своих слуг, тех людей, которых он избирал. Не происходит ли сегодня то же самое? Если Бог в то время так мощно действовал через своих служителей, сегодня неужели он этого не хочет? Неужели позиция Бога так резко изменилась? Неужели слово, где сказано «Бог вчера и сегодня и вовеки тот же» изменилось? Нет, друзья мои. Бог не изменился в своем намерении спасать народ. Бог ни в коей мере не изменился в своем видении, как это делать. Он все по-прежнему ищет таких же людей, которые будут доверены ему, такие, которые будут жаждать знать Божье сердце, Божьи помыслы, Божье видение, Божье призвание. Те, которые пойдут и будут делать эти великие дела, которые будут совершать подвиги ради своего Господа. И сегодня Бог сказал, плацдарм для этого для всех есть. Особенные люди – это не просто какие-то избранные из числа и множества числа людей. Люди нет. Особенные люди – это те, которые согласились быть таковыми. Ведь много званых, мало избранных. Другими словами, кто позволил Богу избрать, кто позволил Господу сказать, Господь, я хочу быть Твоим. Бог не тот, который сказал так, вот все, взял тебя за шкварник, сказал, ты будешь это делать, понял? Даже если умрешь. Бог не такой. Бог нежно касается, в силе Духа Святого, мощно продвигает и в конце открывает горизонты своей любви, как Небесный Отец. Это удивительный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И вот знаете, что сегодня больше всего должно беспокоить церковь и каждого из нас? Меня в первую очередь беспокоит то, что неужели Господь, Он такой, что для Него все происходящее сегодня просто, скажем, еще раз очередная картина, которую Он посмотрел и сказал, это уже смотрел, это мне уже скучно, давайте следующую серию. Нет, Бог не такой. Сегодня я хочу говорить о том, что Божье сердце наполнено скорбью, наполнено печалью, наполнена вот этим, знаете, горем по уходящему миру. Это действительно Новый год, который наступил. Для нас благословен Новый год, потому что мы с Богом его встретили. Но сердце Бога все еще остается в печали и скорби от тех, кто его не знает. От тех, кто далек от него. От тех, кто, может быть, превратно этого Бога себе воспринимает. То есть те, которые ищут Бога не в Боге, а в чем-то другом. Сегодня очень много, скажем, альтернативы, которая выступает вместо Бога. И мир сегодня предлагает множество так называемых башков. Но есть один Бог. Этот Бог никогда, никогда не изменял себе самому. И вот сказано, что в последние дни Господь особо будет действовать. Посмотрите, есть ветхозаветное время. Эти особенные люди были в малом числе. Потому что это были те, которых Бог избирал. Сегодня Господь избрал множество людей, нас с вами. Более того, мы, в отличие от тех людей ветхозаветного периода, имеем еще большее преимущество. Господь дал нам лично дар Духа Святого. Понимаете? Это великая сила. Этот дар Духа Святого, он дает нам возможность иметь доступ к могущественной силе Бога, к дарам, которые сегодня Дух Святой открывает каждому из нас и церкви в целом. Поэтому хочется сказать нам всем, дорогие братья и сестры, мы рождены в такое время, и мы живем в такое время, которое Господь наполняет всем потребным для того, чтобы нам, друзья мои, быть теми, кто, возрастая в вере, становится особенным для Бога человеком. Я хочу сегодня вкратце посмотреть на несколько героев из Библии, которые покажут нам, что значит быть особенным человеком, напомнят нам. И первый, кто из этих героев выступает, конечно, это удивительный герой из Библии, Ездра, 7 глава, 28 стих, где говорится о том, что этот человек был человеком Божьим, и он, посмотрите, побудил весь народ. Он пробудил весь народ. Вы можете представить Ездра? Писание нам говорит, что Ездра был человеком, на котором была рука Божья. Посмотрите, что говорит сам Ездра, 7:28. Там сказано: «И я ободрился, ибо рука Господня была надо мною». То есть Бог простер свою руку на Ездру, благословил его, взял его и сказал: «Ты будешь человеком особого назначения. Ты будешь особенным человеком». Почему Бог сделал это именно с Ездрой, а не с кем-то из других людей? Дело в том, что в то время было же много книжников, а Ездра был одним из них. Но почему же Бог не избрал всех книжников, а только Ездру? Дело в том, что книжники – это люди, которые должны изучать и разъяснять Слово Божие народу. А почему Бог выделяет именно Ездру? Как вы думаете? Вы размышляли об этом? Почему на Ездру из множества книжников выбирает Бог? Аминь. Тем более, что именно Ездре Бог поручает вести народ, и в его попечение дают 50 тысяч людей. О! Я говорю: «Господи, у меня 50 человек, а там 50 тысяч». Может быть, если бы у меня были силы на 300 человек, Господь, может быть, дал и 300 человек, да, вот так вот, если подумать, да. Но так всегда 50, 60, ну, 70 максимум, да, у нас такой был период. Но Ездра 50 тысяч людей, это вообще удивительно. Дело в том, что Писание описывает нам, Ездра 7 глава 10 стих, посмотрите, что говорит нам Писание, Ездра 7, 10. Там сказано: «Дело в том, что Ездра расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его». То есть все просто. Бог избрал Ездру лишь потому, что Ездра принял конкретное сознательное решение. Понимаете? Бог будет использовать наш ресурс и прославляться через нас самих, если мы сами сознательно примем такое решение быть его, скажем, орудием, быть его инструментом. Я хочу спросить каждого из вас и прежде всего себя: хочу ли я быть отражением Божьей славы и в этом году? Это очень важно. Дело в том, что у Ездры не было какого-то, знаете, особого переживания или откровения, как обычно бывает, вот вы слышите, да, когда говорит: «Мне Господь сказал, у меня такое было видение». О, помните, я вам рассказывал про вот эти крылья? Это очень редко. Очень редко, может быть, за 20 лет служения у меня было, может, 5 это, или 6 раз. Но когда ты слышишь каждый день: «Мне Бог такое открыл, мне Бог такое сказал», думаешь, какие благословенные люди. Но потом себя успокаиваешь. Ездра. Ему ничего такого не приходило. Крылья в огне, там какое-то что-то такое. Он просто изучал Слово Божье, и от этого у него, вот, в главном смысле, говорит, наслаждение получал. Его, так, знаете, ну, торкало не скажу, да, но кто-то, молодежь, понимает, да, и вот это действительно зажигало сердце. Потому что он действительно через это слово получал силу Духа Святого. И вы знаете, интересно, что Господь благословил его. И ведь сказано, задолго того, как Бог возложил на Ездру руку, этот человек уже прилежно изучал Слово Божие. Не с того момента, как Бог возложил руку на Ездру, Ездра начал изучать Слово Божие. Вот Господь, если меня благословишь, я буду изучать Писание. Хорошая молитва. Но если мы начнем изучать Писание, Бог нас благословит. Вот если Господь сделаешь так, чтобы у меня, допустим, зарплата прибавилась, я дам тебе десятину больше. Господь сделает, что вот так, я вот так вот сделаю. Похожая молитва, да? Но здесь другая картина. Ездра просто положил на сердце изучать Слово Божие, и Господь положил свою руку на него. Вот это чудно, это то, что в норме. То, что в норме. Вы знаете, когда на Новый год подарки мы дарим, да? И когда спрашиваешь: а что вы хотите на Новый год? И вот знаете, я вот вчера спрашивал у тебя детей: что вы хотите на Новый год? Папа говорит: ничего не надо. Вот так подумали мы, все есть. Мне так на душе, они подарили нам подарки, а я как-то ничего такого не сделал. Ну, как-то так печально, как-то на душе, так, знаете. Хотя целый день стоял у плиты, там что-то готовили, мы там делали, да. Дети говорят: ну, такой стол накрыли там, торт там испек, что такое сделал, да. И я говорю: если им это в радость, слава Богу. Но мне ни в коем не хотелось сделать так, чтобы, допустим, вот вы весь год были таким прилежными детьми, вы нас слушались, вы учились хорошо, вы там все, поэтому мы вам сделали подарки. Нет. Если бы так было бы, то это было бы одно, да? Вот ты сделал, потом я тебе благословил подарком. Это, конечно, хорошо тоже. Но с другой стороны, просто сделали подарок. Потому что ты видел, что они действительно были вот такими послушными. Это вот. И Бог, он именно это и сделал с Ездрой. Он увидел его старание и просто благословил. Поэтому Ездра – это человек, который действительно имел этот сверхъестественный посыл, который не сводится к тому, чтобы какие-то видения открылись, там третье око появилось. Просто Слово Божие, которое он вкладывал в себя, дало такое движение, что он получил сверхъестественный характер. Я желаю нам всем, как Ездра, чтобы мы были в этом сверхъестественном характере и пребывали в Божьем Слове. Второй герой, друзья мои, подобный Ездре, который тоже назвался особенным человеком, это был Давид. Ведь Давид тоже, друзья мои, изменил судьбу народа своего. И как Ездре, этот человек, сказано, насыщал свое сердце Божьим Словом. Об этом сказано в Псалме 118. Вы его прекрасно знаете. Самый большой псалом, 176 стихов. И каждый стих говорит об этой истине. Посмотрите, что говорил Давид: в сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Как люблю я закон твой, весь день размышляя о нем. Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Это я зачитал практически все некоторые стихи, которые в этом псалме есть. Это уже достаточно, чтобы сказать: Давид был человеком, который жил по Слову Божьему. Ведь Ездра, друзья мои, также расположил свое сердце к Слову Божьему. Но еще что очень важно. Ездра расположил свое сердце также к посту и молитве. У нас с вами после Рождества будет еще одно время для поста. Но будет пост Даниила в 21 день, когда мы будем молиться, движение Духа искать, чтобы Господь этот год еще больше мог проявить себя через Божью Церковь. И Ездра 8:21 мы с вами читаем, что там сделал Ездра. «И провозгласил Ездра там пост, чтобы смириться пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». И как вы знаете, это же Ездра как раз был тем книжником, который вывел часть народа израильского из Вавилона куда? Вновь в Иерусалим. Там было три исхода из Вавилона. Ездра, Зарававель и Неемия. Помните, да? Эти вот три героя очень важные. Из них Ездра. Этот человек, которого Бог избрал, чтобы тот взял и вывел Израиль из вавилонского плена, да? Это удивительное призвание, ответственное призвание. Вчера президент Путин говорил, да, что этот год, который 2021-2022 год, год должен быть еще лучше. И он говорил о том, что все равно наша страна потихонечку набирает обороты и как-то движется к ноге. Я не хочу не верить в то, что это сказано. Возможно, это сказано в провозглашении о будущем. А может быть, это реально. Мы не знаем всей общей картины. Но мы верим, что Господь свою руку положил на нашей стране, и страна наша выйдет из этого тупика. Аллилуйя. И вот, чтобы это произошло и происходило, нужны люди особенного рода, особенного духа. И вот Ездра, он возглавляет народ, чтобы возвратить Израиль в Иерусалим. 8 глава, 22 стих, следующий стих мы с вами читаем. Почему так важно было, чтобы рука Бога была на всех, кто прибегал к Господу? Да дело в том, что когда Ездра должен был вести народ израильский из Вавилона в Иерусалим, это был опасный путь, серьезный путь, долгий путь. И там на пути встречались все, и грабители, и убийцы, и цари, которые имели зуб на Израиль. И поэтому Ездра просил, объявил пост и просил молитвы. И мы читаем с вами 22 стих. «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая». Дело в том, что царь, который отпускал Ездру, сказал, давайте вам дам войска, которые будут охранять вас, вот вас, сколько человек, да, будут охранять. Ездра сказал, нет. Я пойду с Божьим благословением. Вот это очень важно. Как мы начнем наш год? Ну да, у меня есть какие-то сбережения, скажу я так, да? Да. В принципе, все хорошо. Здоровье есть хорошо, работать будем, там все. Никто не болеет, слава Богу. Друзья мои, это то же самое, что у нас есть армия. Здоровье крепкое, работа есть, там что еще есть. Вот почитать, столько всего есть, Бог так нас благословил. И за этим всем благословением, которое Бог благословил, Бога и не видно, может быть. Поэтому Ездра говорит, нет. Да, это все ты можешь дать, царь. Земное нам может приложиться, но если мы будем искать чего? Горнего. Искать Бога. Как Ездра. Поэтому мы берем после Рождества пост, чтобы не сказать, ну, церковь наша имеет здание, у нее все, в принципе, хорошо, она в городе и так далее. Пост. Чтобы, несмотря на то, что у нас есть, это могло служить для славы того, который все это нам дает. Аминь. Давайте посмотрим с вами, почему именно Ездра так ответил. Почему он мог так сказать, нет, царь, мне нужна армия, мне не нужны войска. Только люди особенного духа могут так сказать. Только люди иного духа, не духа этого мира, а именно Божьего Духа могут так сказать, мне ничего от этого мира не надо. Если вам предложат сегодня 1 000 000 рублей, чтобы вы встретили Новый год вот так вот, скажем так, стабильно, Что вы скажете?
Конечно, конечно, давайте, хорошо. Я тоже так скажу. Думаете, я скажу, нет, вы неправильно мыслите. Тогда я буду лицемер.
Предлагают, говорит, бери. А что говорит? Бьют, беги. Да? Это мирская пословица, она тоже какой-то правде имеет свое, свое. Но за всем этим мы должны видеть, кто стоит. Ведь дьявол тоже может предлагать много чего не своего. У него ничего нету. У него есть только то, что он награбил, а своего у него ничего нет.
Но когда Господь благословляет, Он благословляет по-настоящему. И вот Ездра так мог ответить, что нет. Бог нас благословит. Потому что первое, что мы с вами видим, он говорит, рука Господня на всех. Это нужно понять. О, Анатолич, вы так можете говорить, потому что, ну, вы пастор. У вас стабильный заработок, и после ухода на пенсию у вас будет тоже свое. Мне так часто говорят, ну, вы же пастор, Анатолич. Конечно, прихожане, вон, дают деньги, все, вы на них и живете. А вопрос такой, а сколько вы получаете? А много десятины приносит? И так далее, да? И если, допустим, скажешь, да, практически 70% общины. О, значит, вы богатый человек. Потому что десятая часть от всего прихода, это она ваша. Они не понимают всей сути, глубины совсем иных вещей. Как вы вообще живете на пожертвования прихожан, Анатолич? Удивились. Как? Я почему это говорю? Потому что это все происходит реально с моим, вот, с людьми, которые вокруг меня живут. Сейчас, благо, я работаю в ГУЭС, ну да, там коммерческое, много получаете и так далее. То есть всегда почему-то много получаю я денег, но почему-то они проходят через пальцы. Но много получаю, да? И ведь такой я не один. Такой я не один. Когда мы свидетельствуем, Бог нас благословляет, люди обязательно, которые это благословение не переживали, говорят, ну, конечно, я знаю. Конечно, конечно. И так далее. И в догадки свои. Ездра сказал, нет. Рука Господня не на избранных, не на пастыре, не на тех, кто рядом с пастором на одной ноге или на двух шагах от него. Мы-то чем? Мы прохожане, которые пришли в воскресенье. А те, кто рядом с пастором, конечно, они ходят в одном помазании, принимают благословение и так далее. Друзья мои, ни в коей мере так никогда не говорите, Церковь Божья. Я умоляю нашу церковь, никогда не говорите так. Ну, конечно, вы же в одной команде с пастором. Нет. Рука Господня сказана не на избранных каких-то определенных. Рука Господня для всех. 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 Кто что делает? Прибегает к нему. Эта рука какая? Благодеющая. Вы можете представить? Ты хочешь быть благословением таком, как я? Пожалуйста, ищи Бога, и рука Господня будет на тебе благодеющая. Вот это Ездра понял. Это могут понять только те люди, которые особенные, которые решили двигаться так в Боге. Второе, что очень важно, посмотрите, это он говорит царю. На всех оставляющих его, могущество его и гнев его. То есть здесь ответ, который дает царю Ездра. Он говорит следующее. Да, царь, благодарность тебе за твою заботу, но пойми, мы служим всемогущему Богу, тому, который дал нам возможность через наш труд получать то, что мы имеем сегодня. Нам не нужно лишнего, нам не нужно сверх этого. Ибо Господь учит нас довольно для каждого дня своей заботы. То есть Ездра решил в своем духе сознательно жить и поступать по слову и проверять работу слова в реальности. Я желаю всем нам сегодня, в этот наступивший год, давайте мы еще раз переживем действие Божьего слова, которое живое, действенное, реальное. У нас будет много свидетельств, как Господне слово действует. Аминь. И мы видим, что Ездра призвал не только к слову, не только к молитве, он призвал еще также, друзья мои, к посту. А что значит пост? Это означает, что то, что вне силах наших сделать, сделает Господь. Вот мы не можем никак вопрос решить с арендой земли, да? Давайте возьмем пост за это и будем молиться. И Господь продвинет это своим делом. 8:23-31 мы с вами читаем, что говорил дальше Эздра. «Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас, и рука Бога нашего была над нами, и спасал нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути». Это уже свидетельство Эздра, когда они дошли до Иерусалима. Это свидетельство. Я верю, что в конце, на последнем богослужении 2022 года у нас будет время свидетельств. И вы скажете: 1 января мы говорили, и 31 декабря подтверждаем, Бог вел нас до сегодня. И на всем месте мы говорим Авен-Езер. Я особенно убежден, что молодежь это в свое время скажет так мощно. 31 января, Питер, и 31 декабря ответ, что там было в Питере. Вы знаете, был такой случай на мое рукоположение, я, может, рассказывал, когда мы просто получилось так, что я впервые сел за руль после долгого перерыва, и волнение такое, рукоположение, и у нас получилась авария, и целый год я в таком ходил состоянии, боялся, что женщина, которая беременна, попала прямо под колеса моего транспорта, думал, что все уже будет, но ребенок родился, слава Богу, он креп. Буквально через 6 лет я с ним увиделся, с этим малышом, вернее, с этим мужчиной, который на меня вот так настолько был гневно настроен, а он еще прокурор транспортной компании оказался, или как это. И жена у него такая, там тоже не последнего поста занимающая. И вот мне угораздил попасть вот в такую ситуацию. И прошло 6 лет, и я отвозил одного брата на лечение врачу. И там он у прием врача и проводит, а я сижу и вот, и вдруг смотрю, лицо знакомое. Почему? Он говорит, иди поздоровайся. Я говорю, так, ну что-то так. Иди поздоровайся. И говорит, Антон Сергеевич Быков, ты его помнишь? Это вот такие мысли мои. Куда я его помню? И подошел, я вспоминаю тот момент, тот злосчастный момент, который стал радостным. И рядом с этим мужчиной стоит ребенок. Я говорю, Антон Сергеевич, он такой, да. Я говорю, здравствуйте, вы меня не узнаете?
Нет.
Я говорю, это ваш сын?
Да.
А как его зовут? Я уже не знаю, по-моему, Марк, что ли, звали. Такой, знаете, вот латовласый такой, вот, пламир такой симпатичный. Я говорю, слава Господу, пусть Бог благословит вас. Он такой не понял. Я ретировался назад, сел и сижу, думаю, Господи, что это было? И я понимаю, это, говорит, тот, кого мы спасли. В общем, как будто... И вот такой диалог краткий был, буквально там минут 5, может быть. Я его помню до сих пор. Женщина с животом уже на сносях, машина на скорости сбивает, ее под колесами, ее вытаскиваю, я вот. Вот этот момент, да, что вот весь год Господь держал, никто не знал из прихожан, только вот моя семья вот молились просто, ну, опять-таки, чтобы уберечь и церковь, это был как раз тот год, когда я только вставал на служение, и все окружение. Господь сказал буквально уже под конец года, все в порядке, дыши ровно. Поэтому Господь говорит, есть я, и я продвигаю. Вот такой характер Господь сегодня вкладывает в наше сердце, чтобы мы были верны Ему до конца. Давайте посмотрим с вами, что еще важно, дорогие братья и сестры. Дело в том, что этот Ездра, да, который является Божьим слугой, это тот человек, который не оставил мысли стоять за свой народ. То есть быть до конца своим народом. Молиться о своем народе, поститься в своем народе, потому что народ действительно был в таком состоянии. Выведя Израиль из вавилонского плена, Эздра понимал, что это народ, который много грешил. Наша Россия – это поле битвы. Это наша молитвенная нужда на руках, приносимая Богу, слезно приносимая. За нашу страну нужно действительно молиться, проливая слезу, проливая горестную слезу, как это сделал Ездра. И ведь он действительно за свой народ молился и слезно просил. Давайте посмотрим с вами, что сказано в Неемии, 8 глава, 6 стих. Посмотрите, пожалуйста. «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои». То есть, как только Ездра пришел в Иерусалим, он первым делом сказал народу, напомнил о том, кто они, и кем они были, и кем они должны стать. И народ сказал «да, да». Затем Ездра прочел слово Божие народу, и сказано, народ весь, 8 глава 9 стих, посмотрите, что делал. Весь народ плакал, слушая слова закона. То есть, настолько Ездра проникся в сознание народа и в чувствование Бога, что народ весь понял, в чем причина их бедствия. Вот сегодня для нашей страны это очень важно. Нам нужно перед тем, как подняться духовно, нам нужно пасть низко. Вот духовное пробуждение нашей страны начнется через истинное, искреннее покаяние. Но покаяние не может произойти там. Покаяние происходит в церкви. Другими словами, церковь, как представитель от земли к Богу, может принести это покаяние. Поэтому первым делом нам, церкви, нужно понимать, что церковь первая должна давать сигнал покаяния. Потому что Ездра именно сказал. Дальше мы с вами читаем 9-10 стих. «Сказали всему народу, посмотрите, не печальтесь, не плачьте, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Когда Ездра сказал об этом, дал им благую весть, что то, что вы рыдаете, то, что понимаете, что с вами произошло, это еще не конец. Помните, если вы раскаиваетесь, Бог дает вам что? Подкрепление. Подкрепление. Давайте мы с вами будем иметь в сердце эту печаль по нашим родным, кто еще не знает Господа. Будем молиться о своих родных, начинать это покаяние со своего дома. И в этот год давайте будем действительно еще больше посвящать себя служению нашим ближним. И что происходит, когда это слово звучит, да? Не печальтесь, не плачьте. 12 стих. Народ пошел. Представляете, что делать? Посмотрите. Что делать? Есть, пить, посылать части и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Понимание Божьего Слова приходит через покаяние. Если мы хотим, чтобы народ наш услышал нас, нам очень важно иметь в сердце, прежде всего, самим это чувствование, которое было у Христа. Далее, Ездра 9 глава, мы с вами читаем 3, 5, 6 стихи. «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный». Далее, 5 стих. «Я пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему и сказал, Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». И 15 стих. «После этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим». Вот так сказано. То есть это чувство, которое Ездра перенял, пережил. Вот это понимание, почему народу нужно покаяться, в чем покаяться и как это должно произойти. Должно быть такое в сердце. И почему радость была у этого народа? Потому что Ездра переживал это. Сегодня, если мы будем переживать за наших родных, что они без Бога, они идут в ад, и понимать, что это печально, в свое время Господь через наши сердца и уста подарит ему радость, потому что мы переживаем за них. Аминь. Это очень важно. Есть ли у вас среди родных, кто еще не знает Бога? Поэтому у нас есть повод ратовать. Но ратовать как? Пребывая пред Богом в этой скорби, в этой печали своих родных. Потому что Бог ищет тех, которые будут действительно ратовать за тех, кто уходит без Бога. Еремия 20 глава 25 стих. Интересное слово. Когда Ездра увидел всю глубину греховного падения народа израильского, он понял, что ничто не может изменить народ, только Божье Слово. Почему Божье Слово так важно? Посмотрите, там говорится Иеремии 23:29. «Слово мое, оно не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Слово мое, не подобно ли молоту? Вот такое Божье Слово, оно действительно сильное, и оно вот так убивает всякую беззаконность, всякий грех, всякий стыд и позор. И тогда приходит радость. Если не будет убран грех, если не будет разрушена всякая твердыня, которая стоит между Богом и человеком, радость не будет настоящей. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте мы на этом с вами сегодня завершим. Я думаю, я продолжу завтра. Почему-то Господь твое побуждение такое. Да. Чтобы мы увидели с вами первое, вот это Ездра, герой Ездра и Давид. Завтра мы поговорим с вами еще о двух героях. Пусть это будет так, знаете, вот как бы сериал, да? Я думаю, что завтра будет интересно и продолжение темы, потому что тему нужно, чтобы люди услышали. Потом пусть Бог благословит. Помните про этих двух героев и размышляйте о них. И давайте мы сейчас с вами, драгоценные братья и сестры, помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, следуя по повелению Господь. Мы рассмотрели эту тему в первой части, в том видении послания, которое ты хочешь нам сказать об особенных людях, людях, которые имеют твой дух, твое видение, твое понимание и твои чувствования. Благослови твой народ Божий сегодня, чтобы нам быть теми людьми, которые имеют твердое убеждение, имеют твердое убеждение, то, что ты вчера и сегодня вовеки тот же. И ты ищешь тех людей, твоих поклонников, которые будут жаждать знать тебя. Помоги нам, Господь, этот год, начавший его вместе с тобою, пребывая в твоем храме Божьем, наполняясь Словом твоим и Духом Святым, быть такими поклонниками, которые будут экстравагантны в своем поклонении. Не как все, а как особенные люди. Благослови нас, Господь, твою церковь, церковь Божьей мечты, чтобы здесь, на этом месте и в жизни каждого из нас происходили удивительные события, которые будут нас еще больше зажигать в желании познавать Тебя. Во имя Иисуса Христа благодарим и молимся. Аминь.